quédate en la tuya.
Здравствуйте, это подкаст о событиях войны. Меня зовут Владислав Горин, я работаю в «Медузе», как и мой собеседник, военный обозреватель нашего издания Дмитрий Кузнец. Привет.
Привет.
Слушатели, я прошу поставить лайк, подписаться на канал или фид подкасты на выбранной вами платформе. Итоги новых переговоров, ответы на вопросы слушателей и события на российско-украинском фронте. Вот о чем пойдет речь. А еще, конечно, про интервью Залужного поговорим. Начинаем с событий на фронте. Что там необычного? Ты неделю назад рассказывал про контратаки ВСУ в районе Гуляйполя и чуть восточнее. Кажется, они продолжаются, и это феномен.
Да, ну, нельзя сказать, что что-то принципиально новое и необычное. Последний год, даже чуть больше, это стандартная тактика украинского командования на участках, где российское наступление становится наиболее опасным, или где того требует политическая обстановка, как это вот было в случае с Купинском, который Путин объявил полностью захваченным. И это совпало с большой контратакой ВСУ. Да, используются специально собранные пожарные команды, которые с помощью контратак пытаются российское наступление остановить на конкретном участке. К сожалению, для украинского командования невозможно сформировать такие пожарные команды на всех участках фронта, поэтому они переезжают с одного направления на другое. Практически та же самая группировка войск за небольшими вычетами, которая участвовала летом и осенью в оккупировании Добропольского прорыва российского. Та же самая группировка сейчас задействована в долине реки Гайчур, в районе Гуляйполя и севернее Гуляйполя. Здесь украинское командование воспользовалось тем, что у российской группировки «Восток», которая захватила Гуляйполе и пытается пробиться дальше в западном направлении, направлении города Орехов в Запорожской области, у этой группировки есть большой растянутый северный фланг, который опирался на речку Волчья. Собственно, почти на всем протяжении реки российские войска к ней вышли. Есть несколько плацдармов на северном берегу российских, и также остались несколько плацдармов ВСУ на южном берегу. Вот, собственно, с этих плацдармов пожарная команда ВСУ, состоящая из штурмовых полков и нескольких бригад, которые вот были переброшены с Покровского-Добропольского направления, эта группировка пытается ударами во фланг остановить российское наступление под Гуляйполем. Ну и также было усилено, собственно, Гуляйпольское направление, где ВСУ также пытались контратаковать, но там как раз особых успехов в этих фронтальных атаках не наблюдается. Вот зато удары во фланг, очевидно, создали угрозы для логистики российской группировки «Восток». И таким образом, по крайней мере, на данный момент ВСУ удалось российское наступление в Запорожской области приостановить. Пока, скажем аккуратно, нету угрозы окружения российской группировки. Можно сказать, что эта операция ВСУ находится пока на ранней стадии. Вкратце напомню предполагаемый план российского командования. Собственно, группировка «Восток» с востока на запад наступает в направлении Орехова, а российская группировка «Днепр», часть ее, которая до этого пробивалась вдоль Днепра и бывшего Каховского водохранилища в направлении города Запорожья, сейчас повернула и наносит главный удар в восточном направлении, в сторону того же самого Орехова. Вот. И, очевидно, планировалось, что в какой-то момент эти две группировки в районе Орехова встретятся, и эта важная крепость ВСУ будет захвачена. Вот предполагаемый план российский такой. И сообщается, но этому доказательства нет, в отличие как раз от ударов во фланг группировки «Восток». Там есть некоторое количество видео, где одна из украинских бригад, переброшенная из-под Доброполья, продвинулась, в том числе с использованием техники, то есть не только просачиванием пехоты, продвинулась на несколько километров вглубь российской обороны, на этом северном фланге российского наступления. И есть сообщения, пока не подтвержденные видео, что аналогичным образом украинские войска ударили во фланг российской группировки, которая наступает со стороны Днепра в сторону Орехова на западном фланге. И также продвинулись на несколько километров. Вот, собственно, факт самих ударов сомнений не вызывает. Пока нет подтверждения тому, что есть какое-то заметное продвижение. Таким образом, вот эти полторы пожарные команды пытаются остановить российское наступление в Запорожской области. Напомню, что по духу Анкориджа, как называет это Кремль, в соответствии с предложением США, при заключении перемирия линия соприкосновения в Запорожской области должна быть проведена по текущей линии фронта. Соответственно, все, что российские войска захватят за время переговоров, Украины будет потеряно. Поэтому совершенно неудивительно, что украинское командование выбрало именно запорожское направление для крупных контратак. Как я уже сказал, к сожалению, для украинского командования нет возможности собрать такие группировки для контрударов на всех направлениях, поэтому чем-то приходится жертвовать. Сейчас основной жертвой стало условно Краматорско-Славянское направление, где российские войска со стороны Северска и Бахмута наступают на Славянск. а также северное направление, Сумская область и в Харьковской области район города Волчанск, откуда были как раз переброшены резервы для наступления в Купинске, украинские резервы. Российские войска вновь пришли в наступление на своем основном плацдарме в Сумской области, а также, как мы с тобой в прошлый раз говорили, во многих местах пересекли границу Сумской и Харьковской областей, там, где линия фронта условно проходила по государственной границе, и захватили несколько приграничных сел. Все это, очевидно, делается для того, чтобы связать украинские войска на этих, казалось бы, тупиковых направлениях. Вот, но, естественно, командование ВСУ не может оставить без внимания эти небольшие прорывы российские, и рано или поздно их тоже придется каким-то образом купировать. То есть для этого придется забрать резервы с других направлений. Ну, по крайней мере, расчет российского командования такой.
Что-то еще обсудим, говоря о событиях на фронте последних дней или нет? Там более-менее то же самое, что было и неделю назад.
На самом деле, на других направлениях мало чего изменилось за последнюю неделю. Обращает на себя внимание вот это как раз наступление со стороны Бахмута на Славянск. Это новое направление активных действий. То есть там линия фронта практически не менялась в течение 2 лет с того момента, как ЧВК Вагнера закончила свою бахмутскую операцию. Вот сейчас российские войска продвинулись на несколько километров и продолжают это наступление. До Славянска остается около 20 километров. Наступление это ведет свежая дивизия, которая была переброшена из Херсонской области, свежая российская дивизия. В какой-то момент потребуется от командования ВСУ собирать очередную пожарную команду или перебросить ее с другого направления для того, чтобы это наступление попробовать остановить. Проблема заключается еще в том, что севернее, со стороны города Северска, также российские войска продвигаются. Главнокомандующий ВСУ Сырский сказал, что на северском направлении ситуация стабилизировалась, но по-прежнему уверенно утверждать это нельзя. Российское наступление медленно, но продолжается в направлении Славянска и со стороны Северска, и вот со стороны Бахмута теперь. И отдельно стоит сказать про российское наступление между Константиновкой и Покровском. Основная проблема для ВСУ здесь не текущее наступление с небольшими темпами в черте Константиновки и к северу от Покровска. Основная проблема заключается в том, что российское командование собрало на этом участке крупные резервы. Те войска, которые штурмовали Покровск, фактически в этом наступлении не участвуют. Наступление ведут несколько бригад и вновь сформированная дивизия морской пехоты, а также десантно-штурмовая дивизия, которая сюда была переброшена. А войска группировки «Центр», которые, собственно, штурмовали Покровск, понесли при этом большие потери, сейчас пополняются и, очевидно, будут участвовать в весенней кампании, весеннем наступлении в общем направлении на Краматорскую агломерацию. И, естественно, украинскому командованию это нужно учитывать, поскольку в районе Покровска очевидная оперативная пауза. Появилась возможность перебросить войска в район Гуляйполя, но, возможно, их в скором времени придется отозвать обратно для того, чтобы защищать Краматорск и Славянск.
Переходим к политике, к переговорному процессу. Была встреча делегации на этой неделе. Делегации, понятно, Украины, России и США. В Женеве это происходило. Главой российской делегации был Владимир Мединский. По заявлениям и утечкам можно сказать, что обсуждались 2 темы, 2 понятных направления. Техническое, как разводить войска, как это все отслеживать, как верифицировать в случае нарушения после того, как мирное соглашение будет заключено, конечно. И тут вроде как диалог идет. 2-я тема. Политическое решение принципиальное, на каких именно условиях нужно заключать сделку. И тут согласия нет, мы это видим и по вполне публичным заявлениям. В эти дни Зеленский также говорил открыто, что украинское общество не может принять добровольное оставление Донбасса. Сказано было, что Россия затягивает переговоры. Если иметь в виду Мюнхенскую конференцию безопасности, там просто речь шла о помощи в дальнейшей войне. В смысле, Зеленский просил европейских союзников о поддержке. Также, говоря о руководстве Украины, не первый раз звучит предложение провести встречу Зеленского и Путина. Американцы по поводу Женевы оптимистично, при этом дежурно, не очень содержательно, сказали, что дело идет, переговоры неизменно достигаются новых успехов. Что думаешь, начиная с Мединского?
Ну, на самом деле, представление о том, что назначение Мединского в очередной раз главой российской делегации – это такой сигнал о том, что серьезных переговоров не будет, мне кажется, неверным. В общем, не берусь оценивать политическую значимость такого в очередной раз произведенного назначения и сигналом чего является такое назначение. Но при этом содержательно нужно понимать, что переговоры находятся на одном и том же месте в своей главной части, а именно в вопросе территорий, который правильнее, конечно, называть вопросом суверенитета Украины. И, как мы много раз с тобой уже обсуждали, вопрос суверенитета является неделимым благом для Украины. То есть, если представлять войну как торговлю с точки зрения теории игр, торговлю за какие-то блага, вот суверенитет Украины для Киева является неделимым благом. Кремль это понимает и поэтому пытается заставить Киев этим суверенитетом поступиться. что, по предположению и Кремля, и Владимира Зеленского, может вызвать политический кризис в Украине, который позволит России сохранить влияние после окончания войны. Да, такие немножко теоретические выкладки. Кажется, что какое влияние России после окончания войны, какое вообще может быть влияние. Но, тем не менее, Зеленский это говорит открыто, Кремль этого не говорит, но, очевидно, подразумевает, когда выдвигает свои требования. Сейчас обе стороны уверены в том, что могут пойти на риск продолжения войны, что ситуация для каждой из сторон принципиально не ухудшится в случае, если война продолжится. Очевидно, одна из сторон не права, но мы не знаем, какая. И Киев, и Кремль уверены в том, что смогут улучшить свою переговорную позицию на поле боя. Для Кремля, очевидно, такое улучшение было бы силовой захват Краматорска и Славянска, собственно, этой самой территории, которую Кремль сейчас требует передать ему без боя, и продвижение в Запорожской области, то есть бонусный захват территорий в Запорожской области, которые по формуле администрации Трампа все захваченные территории Запорожской области останутся за Россией. С точки зрения Киева, улучшение переговорной позиции будет заключаться в том, что российское наступление и в Запорожской области, и на Донбассе будет остановлено, и Кремль осознает бессмысленность продолжения войны и согласится на заморозку войны по текущей линии фронта.
Про Донбасс и прочие условия мы с тобой много раз говорили, и ты воспроизвел эту позицию сейчас. Ну, слушай, то, что ты сейчас произнес про битву за Донбасс, у нас буквально есть вопрос от слушателя. Позволь-ка я тебе его прочитаю, поскольку он прямо совпадает с обсуждаемым. Владислав Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, вы часто говорите, что битва за Славянск-Краматорск не предопределена. В случае победы армии Российской Федерации индикатор этой самой победы – захват, уничтожение городов, выход армии на границы Донецкой области. Здесь все очевидно. По каким событиям, индикаторам вообще можно будет считать, что украинская армия победила в битве за Славянск-Краматорск? Не захват городов текущими ресурсами и переброска дополнительных резервов с других направлений – это не назвать победой для Украины. Путин это назовет перегруппировкой и все по новой. Повторная мобилизация в Российской Федерации для захвата двух этих городов или что? Это тоже просто отсрочка по времени и перегруппировка. Что можно будет считать действительной победой для Украины в данном направлении, а не очередной отсрочкой? Александр из Екатеринбурга.
Победу Украины можно будет считать заморозку войны по текущей линии фронта. При этом эта линия фронта будет проходить за пределами Краматорска и Славянска. Такая заморозка возможна в случае, если Кремль осознает, что дальнейшее наступление и дальнейшее вычерпывание ресурсов из экономики, трудовых ресурсов, финансовых и так далее, на продолжение войны не приведет к силовому захвату этой территории. Как я уже сказал, есть риски и для той страны, и для другой. Риски для Кремля прежде всего экономические, но можно долго про это говорить и пригласить более знающих людей, которые могут рассказать про состояние российской экономики и про возможное ухудшение этого состояния в случае продолжения войны. Что касается рисков для Киева, прежде всего видится риск все-таки потери этой территории в бою с одновременной потерей большей части Запорожской области. Следующий риск заключается в том, что, как Киев и подозревает, амбиции Кремля распространяются далеко за пределы Донецкой области, и в случае, если эта территория будет захвачена силой, Россия выдвинет новые какие-то требования, продолжит свое ползучее наступление. Ну и, собственно, есть политический риск. Как будет выглядеть нынешняя политика Зеленского, если российская армия добьется того, что сейчас требует Кремль? Как объяснить украинскому обществу, что вот тогда мы не согласились на этот вариант, но спустя сколько там месяцев или лет, и спустя потери десятков тысяч человек, Кремль смог добиться своего? Вот стоило ли брать на себя эти риски, стоило ли продолжать войну, если мы все равно получили то, что получили, только понесли дополнительные потери? Риски понятны, Зеленский на себя их берет. Очевидно, что российские требования в их корневой части, которая касается территории, эти требования отвергнуты. Вот, можно продолжать переговоры, но Кремль на данный момент, поскольку он тоже берет на себя риски продолжения войны, не согласится пойти на какой-то дополнительный компромисс. Поэтому мы продолжаем с тобой встречаться. Очевидно, что в ближайшие месяцы переговоры вряд ли достигнут успеха.
Пойми правильно, хотелось бы не встречаться, во всяком случае, не по такому поводу. Глядя не на переговоры, а на Мюнхенскую конференцию, где, как я уже упомянул, тоже были заявления, есть у меня следующий вопрос, но мне кажется, допустимый для подкаста. Мы же здесь собираемся, чтобы в несколько неофициальной обстановке поговорить. Нет ли у тебя чувства, что высказывающиеся, в том числе политики, и до этого, похоже, было ощущение от Давоса, они теперь выглядят несколько оптимистично. Я бы даже сказал, что это необоснованный оптимизм. Если в чем Владимир Путин мастер, так это в том, чтобы разочаровать всех, кто необоснованно на что-то надеется. Ну как на что-то, на лучшее. Мы вообще Мюнхен в этом подкасте обсуждали с исследователем, с экспертом по европейской политике Димитаром Бичевым, но вот про это странное чувство, по-моему, толком не поговорили. У тебя не сложилось такого ощущения, что европейцы, в частности, думают, что Россия истощена, а она себя может еще показать?
Да, мы это слышим в последние недели. Сформулировано новое обоснование этих самых рисков, того, что эти риски приемлемы и можно на себя их взять, риски, связанные с продолжением войны. И Зеленский, и многие европейские политики, а также многие эксперты говорят о том, что истощение России близко. Можно достигнуть победы за счет этого истощения. Заключаться это будет в том, что российские потери превысят возможности по привлечению новых рекрутов. И в этом случае численность российской армии начнет уменьшаться. Это заставит либо провести мобилизацию недобровольную со всеми вытекающими политическими и социальными рисками, либо заставит Кремль войну остановить. Приводятся различные оценочные цифры потерь текущих. Мы абсолютно можем быть уверены, что все эти цифры, которые приводятся, вряд ли имеют отношение к действительности. Если говорить, по крайней мере, про цифры, которые приводят эксперты. Все эти оценки основаны на текущей динамике увеличения поименно списков потерь, которые подсчитываются несколькими группами. Ну, самые известные – это списки «Медиазоны» и BBC. Действительно, весь последний год мы наблюдаем резкий рост темпов потерь, как раз выраженных, в увеличении числа фамилий, которые находятся в этих списках. Если оценивать темпы потерь таким образом, то они выросли примерно в полтора раза в 2025 году и в течение года тоже продолжали расти. Но при этом исследователи, которые опираются на эти списки и на темпы роста числа некрологов и так далее, все, что в эти списки входит, не учитывают важные обстоятельства, что начиная с ноября 2024 года, очевидно, по команде из Министерства обороны, командиры частей направляют в суды дела по пропавшим без вести. И суды, даже без наличия тела, массово признают этих пропавших без вести погибшими, что, собственно, отражается в темпах роста погибших в этих поименных списках. На самом деле, значительная часть этих людей, которые признаются судами погибшими, погибли не в 2025 году, а погибли раньше, но записываются в итоге в поименные списки с большой задержкой. Сейчас мы исследуем этот вопрос и надеюсь, что в течение нескольких недель мы сможем доложить о том, каковы реальные темпы российских потерь убитыми, сколько есть еще пропавших без вести, которые пока не признаны погибшими. И тогда станет понятнее ситуация с российскими потерями. Кроме того, в ближайшие месяцы мы получим надежные данные о темпах привлечения новых рекрутов. Напомню, что они отражаются в отчетности об исполнении бюджетов, как федерального, так и региональных. Вот, и тогда можно будет эти две цифры сравнить и получить представление о том, превышают ли российские потери темпы привлечения новых контрактников. Есть ощущение, по предварительным данным, которые у нас есть, нет, не превышают. По-прежнему российская армия может привлекать в свои ряды больше людей, чем она теряет. Естественно, эта ситуация может измениться в будущем. Мне кажется, наиболее тонкое место – это как раз привлечение новых контрактников, а не темпы российских потерь. Ну и напомню, что был озвучен новый план по нанесению потерь российской армии. Командование ВСУ – это 50 тысяч человек в месяц. Понятно, что речь нужно вести про безвозвратные потери, то есть это убитые, пропавшие без вести, которые тоже на самом деле убитые, и военнослужащие, которые получили ранения, несовместимые с продолжением службы, а все прочие раненые такими безвозвратными потерями не являются. Известно много случаев, когда люди получали по 2, 3, 5 ранений и все равно возвращались в строй. И известно, что многие из тех, кто получили ранения, которые в иных обстоятельствах были бы признаны достаточно тяжелыми для того, чтобы человека из армии списать, они не списываются, эти люди возвращаются так или иначе. Если не в передовые подразделения штурмовые, то куда-то в логистику, штабы и так далее. Поэтому 50 тысяч безвозвратных потерь в месяц сейчас кажется абсолютно недостижимой цифрой. Но, тем не менее, последние недели Киев и поддерживающие его политики в Европе и эксперты говорят именно о таком пути к победе, который заключается в истощении российской армии, которое якобы близко.
Ты смотришь на истощение российской армии и вообще России через вот эту призму, через темпы набора новых рекрутов. Модель же может поменяться, и мы, собственно, видели один раз, как это уже происходило в течение этого уже довольно длинного конфликта.
делать?
Но это уже другой вопрос. Предполагается, что если Украине удастся заставить Путина провести новый этап частичной мобилизации, это уже будет победа политическая. Опять же, предполагается, что это вызовет серьезное социальное трение в России. Собственно, как это было в 22-м, когда была предыдущая фаза принудительной мобилизации. Ну и также предполагается, что боязнь Кремля перед этими социальными трениями настолько велика, что Кремль на это дело не пойдет. По-моему, в таком плане слишком много допущений, и, как я уже сказал, пока он не подтверждается надежными цифрами. Но этот путь к победе не единственный. Как мы с тобой уже выше обсудили, возможно, и при нынешнем соотношении сил остановка российского наступления за счет того, что ВСУ докрутит свою тактику, основанную на ударах дронами по российским коммуникациям в ближнем тылу, на контратаках, ну и так далее. Вот. И, возможно, этому будет способствовать сокращение линии фронта по мере продвижения российских войск к Краматорску и Славянску с нескольких сторон. Именно поэтому мы с тобой все время говорим о том, что российская победа и захват Краматорска и Славянска нельзя считать предопределенными.
Я полагаю, что если слушателей заинтересует вопрос о том, что считать истощением России, что считать победой над Россией в этой ситуации, они могут написать об этом нам в комментариях. Особенно на YouTube это полезно, поскольку алгоритмы любят активность и лучше в таком случае продвигают ролик. Не постесняйтесь, даже если вам не очень хочется нас о чем-то спрашивать, все-таки оставить комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал подкасты «Медузы» и, конечно, на основной канал «Медузы». Он так и называется «Медуза». Наш следующий блок, наша следующая тема, следующий сюжет. Бывший главнокомандующий Украины Валерий Залужный дал интервью. Человек этот с рейтингом настолько высоким в Украине, что он мог бы стать конкурентом на выборах Владимира Зеленского. В этом подкасте был выпуск как-то с вопросом на обложке, дескать, Залужный следующий президент Украины. Была даже видеоверсия. Всем рекомендую послушать, там не сильно актуальность пропала. Так вот, Залужный дал интервью, и я прочитаю пересказ по «Медузе». Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором рассказал о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским. По словам Залужного, первые споры между ним и Зеленским возникли почти сразу после начала большой войны России с Украиной. Критической точки, по словам бывшего главкома, они достигли осенью 2022 года, когда десятки сотрудников службы безопасности Украины пришли с обыском в кабинет Залужного. Залужный рассказал, что это произошло в середине сентября 2022 года, когда ВСУ проводили контрнаступление на северо-востоке страны. К нему в кабинет в Киеве пришли десятки агентов СБУ в тот момент, когда там находились британские офицеры. Сотрудники СБУ не объяснили, что именно они ищут, но Залужный утверждает, что не позволил им проверить документы и компьютеры. По мнению бывшего главкома, обыск был актом устрашения. В присутствии сотрудников СБУ Залужный позвонил тогдашнему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку и сказал, что, цитата, «отразит эту атаку, потому что знает, как воевать». Залужный также заявил, что готов привлечь для этого военных. Там есть еще, дорогой Дима, про контрнаступление 2023 года, чисто военный вопрос. Я непременно задам тебе про этот вопрос, но хочу твоей оценки про политизацию, что ли, обстановки аж в 2022 году, когда внешне казалось, что весьма консолидировано украинское общество. Даром, что Залужный сейчас не говорит о своих политических амбициях, отказывается это делать, но он вообще-то возлагает ответственность за неудачное наступление 2023 года на Зеленского, на верховного главнокомандующего. И как тебе само? 2022 год, к осени дело идет, удачно поворачивается для Украины война, тот ее этап, российская армия понесла большие потери, ВСУ не сломлены, Российская Федерация потом оставит Херсон и освободит от своего присутствия части Харьковской области. А в столице конфликт между президентом и главкомом, и тот буквально угрожает военным мятежом. Потому что я не знаю, как еще характеризовать слова. Отражу атаку, потому что знаю, как воевать с привлечением военных. Я чуть не знаю. Мне кажется, что введению войны такое не помогает. У тебя есть мнение?
Ну, я ничего не знаю про внутреннюю политику в высших эшелонах власти Украины. Тут, наверное, надо поговорить со специалистом. Для меня много, конечно, интересной информации. Ну, присутствие десятков британских офицеров в кабинете Залужного тоже немножко необычная информация. Что касается этого самого наступления 22-го года, вот этот фон, в котором якобы происходили эти события, драматически напомню, что сейчас кажется, что все шло гладко, операция ВСУ была блестящей и все такое. На самом деле там были большие дискуссии внутренние. И среди военных НАТО, которые Украину поддерживали и участвовали в разработке этих операций, как следует из многочисленных статей последующих в западных СМИ, была дискуссия по поводу того, стоит ли перебрасывать силы на участок в Харьковской области, где наступление было особенно успешным, и где российские силы были наиболее слабы, из Херсонской области, или стоит продолжать наступление на правом берегу Днепра в Херсонской области с тем, чтобы российские войска гарантированно выдавить за Днепр. Напомню, что наступление в Херсонской области украинское шло крайне тяжело, пока не было принято решение российским командованием, а именно тогдашним командующим группировкой в Украине генералом Суровикиным, не было принято решение отойти за Днепр. И связано это было не с опасностью разгрома этих войск, крупной группировки, состоящей в том числе из воздушно-десантных соединений. А связано это было с тем, что на прочих участках, а конкретно в Харьковской области, требовалось срочное усиление, а никаких резервов, кроме, собственно, войск, которые находились на правом берегу Днепра, у российской группировки не было. И для стабилизации ситуации в Харьковской области, где возникла реальная угроза разгрома российских войск, выхода ВСУ в глубинные районы Луганской области с последующими проблемами уже для российской группировки, наступавшей со стороны Луганска, в тот момент реально нечем было прикрыть этот участок российским войскам. И в случае, если бы командование ВСУ удалось бы усилить свою наступающую группировку через Купинск вглубь Луганской области, это могло привести к намного более серьезным последствиям для российской армии. Однако же было принято решение сосредоточиться на правом берегу Днепра, на вытеснении российских войск. И в итоге в Харьковской области и в Луганской области темп и импульс наступления были потеряны. Это позволило после мобилизации и после отвода российских войск с плацдарма на правом берегу Днепра усилить оборону на этом участке и впоследствии перейти в наступление, которое мы, собственно, сейчас и наблюдаем. К сожалению, Залужный не рассказал про дискуссии, которые были фоном к обыску СБУ и так далее, вот, но дискуссии такие были.
Что касается наступления 2023 года, неудачного, не решившего поставленных задач, в интервью АП, снова читая пересказ на «Медузе», Залужный также рассказал, что разработанный им вместе с партнерами по НАТО план контрнаступления, которое проходило летом 2023 года, провалился из-за того, что Зеленский и другие чиновники не выделили необходимых ресурсов. По словам бывшего главкома, первоначальный план заключался в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в едином кулаке для освобождение Запорожской области, а затем выйти к Азовскому морю. Это позволило бы отрезать путь для снабжения России аннексированного Крыма. По мнению Залужного, для этого требовалось масштабное концентрированное наращивание сил и тактическая неожиданность. Вместо этого, по словам Залужного, силы были рассредоточены по обширной территории, что ослабило их наступательную мощь. В декабре 2023-го Зеленский говорил, что Украина не добилась желаемых результатов в результате контрнаступления. По его словам, Киев не получил от союзников необходимое оружие, а ограниченная численность вооруженных сил Украины не позволяло провести быстрое наступление. Мы, дорогой Дим, так часто встречаемся и так долго уже, что и наступление 23-го года ты тоже комментировал по горячим следам и на холодную голову. Не мог бы ты повторить, не мог бы ты отреагировать на слова Залужного, тем более, что он тоже повторяется, он уже в этом духе выражался.
Ну, это известный эпизод. Напомню ситуацию, которая складывалась на фронте к началу украинского контрнаступления. Широко анонсировано даже не в том смысле, что было известно, что оно вот-вот начнется, но было известно, где оно будет происходить. Мы видели концентрацию сил именно в районе Орехова, про который мы сегодня тоже уже говорили, и было очевидно, что из политической точки зрения наиболее перспективным направлением является вот это Азовское. Форма операции, опять же, Залужный про это не говорит, но интересно было бы узнать, кто придумал наступление на двух участках вместо одного. То есть наступление велось не только в районе Орехова, но и в районе Великой Новоселки. Эти два операционных направления отстояли друг от друга на десятки километров, то есть непосредственно помочь одна группировка другой не могла. Вот. Ну, обе эти группировки вели наступление в южном направлении, в сторону Азовского моря. Ни одна из них решительного успеха не достигла. Залужный говорит про другое распыление сил, очевидно. В процессе подготовки этого самого наступления произошли драматические события в России. ЧВК Вагнера, захватившая Бахмут, обладавшая на тот момент личным составом в десятки тысяч, с фронта снялась. Бывшие заключенные, которые были основой этой группировки, у большинства из них закончились контракты краткосрочные, и они из рядов ЧВК Вагнера уволились. Те, кто не уволился, подняли мятеж. Ну, в общем, все прекрасно помнят эту ситуацию. После ухода ЧВК Вагнера с Бахмутского фронта протяженностью в несколько десятков километров российской обороне возникла дыра на эти самые десятки километров, которые российское командование срочно пыталось закрыть с помощью резервов, Там и десантно-штурмовые подразделения были переброшены, и сборная солянка из разных ЧВК, которая подчинялась Российскому министерству обороны, и мотострелковые подразделения, которые стояли на соседних участках фронта. В общем, создать группировку, которая по силам бы сравнилась с ЧВК Вагнера, не удалось, и у украинского командования возник соблазн освободить Бахмут немедленно. Как мы знаем, сделать этого не удалось, хотя российская оборона была в серьезном кризисе, намного более серьезном, чем российские войска в Запорожской области или там под Великой Новоселкой на юге Донецкой области. И продвижение украинских частей под Бахмутом было более глубоким, чем под тем же Ореховым. Но в итоге ни одно из наступлений к решительному успеху не привело. К осени оба наступления заглохли, и с тех пор мы видим продолжающееся бесконечное российское наступление, которое началось под Авдеевкой в октябре 23 года, привело к продвижению российских войск на 50-70 километров в центральной части Донбасса и в южной части Донбасса. Но с тех пор фактически из рук российского командования инициативу вырвать не удалось. Что касается оценки Залужного, что в случае, если бы не было организовано это наступление с попыткой немедленно отвоевать Бахмут, а все силы были бы сосредоточены в Запорожской области, и это неминуемо привело бы к успеху, я думаю, что правильно поставить такую оценку под сомнение. Вот, вероятно, даже в случае, если бы украинская группировка была увеличена вдвое, на самом деле под Бахмутом были задействованы даже более крупные силы, чем между Ореховым и селом Работино, где были передовые российские позиции на запорожском направлении. Даже в этом случае, вероятно, темпы наступления не были бы достаточными для того, чтобы сокрушить российскую оборону до подхода резервов. А российская армия к этому моменту в результате мобилизации, в результате первых этапов найма контрактников за деньги смогла создать достаточно крупные резервы, чтобы отразить любое украинское наступление. Особенно недостаточно быстрое, позволяющее эти резервы перебросить. И к тому моменту, как украинское наступление остановилось, не все эти резервы были российским командованием использованы, что позволило, собственно, немедленно начать наступление под Авдеевкой. То есть еще в распоряжении российского командования оставались достаточные силы для того, чтобы остановить украинское наступление. Ну, по крайней мере, вот так можно оценить это спустя несколько лет.
Поддержка украинской армии со стороны западных стран, поставки оружия могли помочь и провести то наступление более успешно? Ну, то есть в реальной ситуации, не гипотетический бесконечный ресурс какой-то, а вот из того, что можно было предоставить украинской армии в тот момент?
Было предоставлено практически все, что возможно, и практически столько, сколько на тот момент Украина у своих партнеров просила. Мы это достоверно знаем из открытых источников по предоставлению техники. Зима 23-го года – это пик поставок западного оружия за все время войны, причем с большим отрывом. Вся эта техника, которая была поставлена, пошла на формирование новых бригад как раз для этого наступления и для усиления существующих бригад. В значительной степени именно эта техника, которая была поставлена в начале 23-го года, остается по-прежнему основой ВСУ. Потом были крупные поставки средств ПВО, дополнительные поставки всяких дальнобойных ракет и так далее. Но вот бронетехника, которая воевала все это время и воюет до сих пор, в основном была поставлена в 23-м году, большая ее часть. И как раз для этого наступления. Другой вопрос, что не вся техника прибыла на фронт к моменту начала наступления, при том, что, как мы знаем, опять же, из многочисленных публикаций в западных СМИ постфактум, США требовали от Залужного и от Зеленского перейти в наступление как можно быстрее. Все это сопровождалось как раз дискуссиями о распылении сил. Залужный говорит, что он возражал против этого распыления, но западные СМИ пишут, что и офицеры НАТО, которые участвовали в этих обсуждениях, также возражали против распыления сил. В ответ Зеленский им отвечал, что вы не поставили нам всю необходимую технику. И, собственно, наступление откладывалось, что, в частности, позволило российским войскам укрепить оборону как в районе Орехова Запорожской области, так и в районе Бахмута.
Переходим к вопросам слушателей. Как всегда, в конце выпуска оставляйте их уже сейчас, чтобы можно было выбрать три или больше, может, иногда меньше, к выпуску на будущей неделе. Где именно оставлять? На YouTube под этим роликом в ответ на закрепленный сверху комментарий, который гласит «Вопросы Дмитрию Кузнецу оставляйте под этим комментарием». Не забывайте, пожалуйста, еще писать свое имя и город, откуда вы. И на всякий случай снова напомню, канал называется «Подкасты Медузы». Первый вопрос, хотя нет, первый уже был в первой части нашего разговора, там, где мы говорили о событиях на фронте. Насколько быстро вооруженные силы Российской Федерации могут переключиться на аналоги Starlink, российскую систему SKIF или китайскую Цяньфань? Понятно, что о коммерческом использовании речи не идет, но для ограниченного доступа для военных инфраструктура готова?
Полной альтернативы нет. главное отличие спутниковой группировки Starlink от российских аналогов – это, прежде всего, низкая орбита для спутников Starlink, что позволяет обеспечивать связь и подключение к интернету фактически без задержки, как в одну сторону, так и в другую. И именно это позволяет управлять дронами в режиме реального времени, передавать трансляцию с дронов на командные пункты и фактически позволяет командирам и в российской армии, и в украинской, там, на уровне батальона, а иногда и выше, руководить отдельными военнослужащими по рации. Или с помощью того же самого Старлинка в связке с Телеграмом. То есть дрон снимает, как этот военнослужащий ведет наступление, а также снимает позиции, на которые это наступление ведется. Командир говорит военнослужащему повернуть направо или налево. Вот. Ну, иногда это группа военнослужащих, чаще всего небольшая, там, от 2 до 5 человек. Есть там разные тактические приемы использования этих малых групп, когда выбирается численность. Как раз ЧВК «Вагнера» был основоположником этой тактики. Тогда эти малые группы состояли из 10 и более человек. Вот сейчас чаще из 2-5. Просачивание такими штурмовыми группами, управляемыми по радио и с помощью дрона, это основа российской тактики в наступлении. Позволяет ли спутниковая связь, которая обеспечивается средствами Минобороны, поддерживать такую тактику? Большой вопрос. Вероятно, нет. Вот. Но главная проблема заключается не в технических проблемах, а в количестве компактных терминалов для спутниковой связи, которые обеспечивают российские спутники на высоких орбитах. Есть указания на то, что терминалы, которые составили на вооружение российской армии до начала вторжения, не вполне удовлетворили пользователей, поскольку все это время, все 4 года войны, производились не старые терминалы, а разрабатывались новые. Вот. Они были опробованы в 25-м году. Насколько можно судить, поставлены на вооружение. Называются они «Spirit 030». И вот эти терминалы Spirit, вероятно, присутствуют в войсках в количестве нескольких десятков штук, что, очевидно, абсолютно недостаточно для покрытия фронта протяженностью более 2000 километров. При этом есть альтернативы, которые доступны без спутниковой связи. Прежде всего, это радиомосты, то есть система ретрансляторов. А также систему ретрансляторов можно использовать в связке с оптоволоконной связью. Еще в 22-м году, в начале российского наступления на Донбассе, тянули оптоволокно из Луганска, из Донецка на передовые позиции для того, чтобы, по крайней мере, командиры имели доступ в интернет. То есть буквального аналога Старлинка нет. Поэтому ситуация сложная, но она неравномерно сложная по всем подразделениям. То есть часть подразделений была обеспечена альтернативами Старлинку и до отключения терминалов, которые были в российских войсках. Часть дублирующей системы не имела и действительно испытывает большие проблемы прямо сейчас.
Второй вопрос. Владислав, Дмитрий, спасибо за подкаст. Ключевым средством поражения в этой войне являются дроны. Плохая погода и туман мешают им точно поражать цели и тем самым способствуют продвижению наступающих войск. Тогда почему ни одна из сторон не пытается создавать искусственные помехи для БПЛА, например, по типу дымовых завес? Возможно ли практическая реализация подобных решений? Спрашивает Матвей из Санкт-Петербурга.
Такие помехи используются. Бронетехника штатно вооружена постановщиками дымовых завес. Проблема в том, что в случае наступления, особенно продвижения на большие расстояния, требуется укрывать технику с помощью дымовых завес на всем протяжении пути, на большой площади. Мало того, дымовые завесы сами по себе являются демаскирующим фактором. То есть, если в хорошую погоду ты видишь какие-то дымы, то наверняка эти дымы скрывают что-то ценное, что позволяет противнику наносить удары по бронетехнике, которая ставит помехи. Вот. В этом смысле, конечно, туман и прочие погодные условия, которые технику укрывают, они значительно лучше, чем искусственные постановщики помех.
Александр из Израиля. Дмитрий, слушаю каждый выпуск с вами, понимаю, что прогнозы дело неблагодарные, но часто слышу о проблемах с мобилизацией ВСУ, СОУЧ, самовольное оставление части и прочее. Как вы считаете, в нынешнем году будет столь же вело текущее наступление РФ с, возможно, небольшим ускорением или возможен какой-то перелом на фронте?
Самым вероятным как раз развитием событий является продолжение вело текущего российского наступления. Как мы уже сказали, пока нет никаких указаний на то, что российская армия истощается намного быстрее, чем она истощалась раньше. Мы не видим это ни по доступным нам цифрам потерь, не видим и по происходящему на фронте. Мало того, мы видим, что продолжается укрупнение бригад в дивизии не такими темпами, как оно шло в 2023 году, вот, но тем не менее оно продолжается. Что свидетельствует о том, что в распоряжении российской армии есть достаточный людской резерв не только для покрытия потерь, но и для медленного расширения группировки, которая участвует в боевых действиях. Что касается проблем ВСУ, тут цифры реальных потерь реального количества мобилизованных и темпов изменения этого самого количества во времени, они нам недоступны, и мы можем судить о состоянии украинской армии только по отдельным сообщениям украинских военнослужащих, украинских командиров, а также по ситуации на фронте и как раз по ситуации с развертыванием новых бригад. В общем, слышим от украинских военнослужащих, командиров о том, что проблема нехватки личного состава, она хроническая. При этом отдельные подразделения получают намного больше подкреплений, чем другие подразделения. Мы слышим и получаем данные от украинских судебных органов по самовольно оставившим части, по дезертирам. Видим, что проблема в течение 25-го года усугублялась. Но при этом, если смотреть на происходящее на фронте, мы не видим никакой отрицательной динамики. Очевидно, ВСУ уступает в численности российской группировки. При этом этот разрыв, если смотреть, опять же, на происходящее на фронте, не растет. Что касается опасности того, что произойдет какой-то перелом, и ВСУ начнут истощаться темпами, которые приведут украинскую армию к поражению. Кажется, что несмотря на все недостатки системы мобилизации, принятой в Украине, несмотря на все перегибы на местах со стороны ТЦК и так далее, и несмотря на очевидные социальные трения, связанные с мобилизацией, система кажется относительно надежной. Мы не знаем точные цифры, сколько мобилизуют в месяц, в квартал и так далее. Но, опять же, по ситуации на фронте мы видим, что разрыв в численности военнослужащих, которыми располагает российская группировка и ВСУ на фронте, он принципиально не меняется. По крайней мере, нет никаких фактов, которые бы свидетельствовали о расширении этого разрыва в пользу российской армии.
Спрашиваю тебя, Михаил из Хельсинки, какое войсковое формирование в армии РФ оказалось самым боеспособным на войне? Что оказывает наибольшее влияние на это? Командование, размер или качество вооружения?
Тут, конечно, требуется уточняющий вопрос, какого уровня это подразделение, тактического или оперативного. Вот. Ну, я бы сказал, что если смотреть на оперативный уровень, то в целом, наверное, лучше всего себя проявила российская группировка «Центр», сформированная на базе Центрального военного округа. Именно силами этой группировки взаимодействие с бывшей так называемой народной милицией Донецкой Народной Республики была захвачена Авдеевка, и было проведено дальнейшее наступление вглубь Донецкой области, вплоть до захвата Покровска. При этом и в боевом пути этой группировки были сложные и даже сомнительные эпизоды, например, форсирование Северского Донца в районе Белогоровки в 22-м году, которое сопровождалось катастрофическими потерями для батальонных тактических групп, которые в этой операции участвовали. Ну и вот, может привести пример, до последнего времени, до вот последних украинских контратак, самой результативной и с наибольшими темпами продвижения была российская группировка «Восток», сформированная на базе войск Восточного военного округа. Но при этом стоит вспомнить, что эта же группировка понесла поражение в битве под Киевом на западном берегу Днепра. И эта же группировка отметилась тяжелыми поражениями при попытках захватить Угледар в 23-м году. Если переходить на тактический уровень, тоже практически про каждое подразделение мы сможем найти эпизоды как с тактическим успехом, так и с поражениями, с тяжелыми потерями без достижения поставленных задач. Отчасти это зависит от командования. Вероятно, в большей степени это зависит от прослойки командиров среднего уровня, от системы, которая создана. Ну, вот как мы выше с тобой обсуждали проблемы российской армии со связью, какие-то подразделения даже после отключения Старлинка больших проблем не испытывают в каких-то по сообщениям, опять же, с мест, к которым надо относиться осторожно. Полностью связь и управление потеряли, по крайней мере, на несколько дней после того, как связь, основанная на терминалах Старлинка, отключилась. Можно сказать, что не осталось ни одного тактического соединения в российской армии, у которого бы не было истории поражений, атак без достижения целей с большими потерями. Но, наверное, можно все-таки говорить, что какие-то подразделения были успешнее других. Обсуждали мы, например, отличия десантно-штурмовых и воздушно-десантных войск от других, и что якобы они отличаются в лучшую сторону в смысле организованности, обеспеченности техники, обученности личного состава, но на каждый такой пример частей, которые называются элитными, которые якобы принципиально отличаются от всех прочих, можно привести эпизоды из боевого пути, когда, мягко говоря, эти части проявили себя не лучшим образом, даже в сравнении с простыми какими-то подразделениями мотострелковых войск.
Давай прощаться. На прощание хочу прочитать тебе, что написал Дмитрий, твой тезка из Дубая. Можно ли попросить подумать над тем, чтобы раз в неделю рассказывать о ключевых битвах этой войны, с учетом того, что многие операции были значительно искажены пропагандой в моменте, а сейчас уже можно более трезво оценить те или иные их аспекты, ход и результаты. Интересно было бы послушать разборы Гостомельского десанта, боев в Буче и под Киевом, штурм Мариуполя, воздушного сражения за господство в воздухе первых недель войны, контрнаступление украинцев под Харьковом, под Великобританией, Великой Новоселкой и тому подобное. Спасибо. Ну, вот прям сегодня ты про контрнаступление говорил, даже про два. Я полагаю, что мы и так это более-менее делаем, но мне кажется, хорошая инициатива. Если вы, уважаемый Дмитрий, будете нам писать в комментариях, можете призывать других ставить лайки, говорить, слушайте, расскажите про такое-то событие. Мы на это обещаем реагировать. Будет проходить в нашем внутреннем разговоре под названием «Формула Дубая», например. Это. Обещаю, что буду Дмитрию Кузнецу предлагать. Как тебе, Дим, такая инициатива?
Да, ну, мне инициатива кажется удачной. Есть чего рассказать. Интересно, что про это думают, собственно, наши слушатели. Про какие операции и эпизоды им интересно было послушать. Предлагайте, что-нибудь выберем и попробуем обстоятельно обсудить.
Это был Дмитрий Кузнец, военный обозреватель «Медузы». Вы задавали ему вопросы, я задавал ему вопросы. Это случится через неделю, в следующий четверг. Так мы делаем последние уже даже не месяцы, а годы. И нет пока, к сожалению, оснований прекращать. Спасибо тебе, Дим, и до встречи.
Спасибо, пока.